Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оода Азаттык радиосу бүгүн 27 август күнгө дүйшөмбү. Кыргызстанда жол кырсыктарынан жыл сайын миңдеген адам жаракат алып, жүздөгөн адам каза болууда. Мунун тыйылышына көмөк болот деген коопсуз шаар долбоору боюнча сынак дагы үзгүлтүккө учурады.
Бул техникалык себеп эмес, бул ошо адамдардын шалаакылыгы. Ар бир күн кымбат, бир күндө канча адам өмүрү кыйылып атат.
Эгер Брюссель качкындарды тең бөлүштүрүү боюнча чечим кабыл албаса, Италия евро шаркетке жылдык төлөмдү берүүдөн баш тартышы мүмкүн.
Che costano agli italiani 5 miliardi di euro.
Европанын бир канча өлкөсү Италиянын жана Грециянын качкындар лагерлеринде топтолуп калган 200 миңдей мигрантты кабыл алуудан баш тартып келе жатат.
Баткенде акыркы жылдары шабдалы өстүрүп сата баштагандардын саны көбөйүп атат.
Дыйкандардан ушу фураны коюп, элден төптөп, Россия, Казакстан ушуларга жүк кылып, секен-секен жардам кылып турабыз.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Турону мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Эрнис Нурматовто акыркы кабарлар топтому менен таанышып алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Сот Албек Ибраимовдун камактагы мөөнөтүн узартуу маселесин карайт. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн 27 августта мурдагы мэр Албек Ибраимовдун камактагы мөөнөтүн узартуу маселесин карайт. Бул тууралуу Азаттыкка Ибраимовдун адвокаты Сергей Слесарев билдирди. Буга чейин райондук сот Ибраимовду 29 августка чейин камакка алуу чечимин чыгарган, аны жогорку сотто күчүндө калтырган. Бул иретте ал ушул чечимди узартуу маселеси каралат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын үзөңгүлөштөрүнүн бири Албек Ибраимов кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен айыпталып жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин билдирүүсүнө караганда, Ибраимов Дастан ишканасынын жетекчиси болуп турганда 270 миң доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыйакка алган Ысколдогу күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион зыян келтирген жана Бишкектин түштүк четиндеги 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деп шек саналып жатат. Албек Ибраимов 19-июлда кармалган, учурда ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурат. Ооганстанда Ислам мамлекети тобунун лидери атылды. Ооган жана чет элдик коалициянын аскерлеринин биргеликте жасалган атайын операциясында Ислам мамлекети террордук тобунун Оогонстандагы лидери Абу Саад Ирхаби атылды. Бул тууралуу бул өлкөнүн атайын кызматтарына таянуу менен Рейтерс агенттиги жазды. Нангархар провинциясындагы жекшемби күнкү операция учурунда Ирхабиден сырткары Ислам мамлекетинин 10 чакты жоочусу да өлтүрүлдү. Жоочулардын эки лагери жана бир нече оор куралдары жок кылынды. Жергиликтүү жихадисттик радикалдуу Амак маалымат агенттиги бул тууралуу кабар тараткан жок. Ооган аскерлерин машыктырган НАТОнун күчтөрү да билдирүү бере элек. Нангархар провинциясынын бийликтери болсо ушуну менен былтыркы жылдын жай айларынан бери Ислам мамлекетинин Ооганстандагы лидерлеринин төртүнчүсү жок кылынганын ырастоодо. Радикалдык бул топ Пакистан менен чектеш аталган провинцияда кенен жайылып кеткен болчу. Жихадчылар оогандарга жана америкалыктарга тиешелүү аскерлерге кол салып келет. 2015 жылдан бери ал тургай Талибан кыймылынын жоочуларына да чабуул жасап жүрөт. Тоо курган жоокердин экинчи колун операция кылуу бүгүн чечилет. 27 августта Бишкек шаарындагы номер 4 оорукананын дарыгерлер консилиуму кызмет учурунда ток корунуп оор жаракат алган жоокер Руслан Сапарбаевдин сол колун ампутация кылуу маселесин чечишет. Бул тууралуу Азаттыкка аталган бейтапкананын күйүк жарат бөлүмүнүн дарыгери Владимир Плаксин билдирди. Мен бул жөнүндө жоокердин өзүнө жана анын жакындарына да маалымат бердим. Жоокердин колундагы күйүп калган жерлердеги жара, башкача айтканда гангрена өйдө жылып бара жатат, ал коркунучтуу болуп турууда, деди Плаксин. Токко эки колу күйүп калган Руслан Сапарбаевди дарыгерлер 17 августта операция кылып, оң колун чыканагынан өйдөрөөк ампутация кылышкан. Учурда жоокердин абалы оор, бирок туруктуу деп бааланып жатат. Буга чейин жоокердин жакын туугандары Азаттыкка кайрылып, Жалал Абад облусунун Майлы Суу шаарындагы аскер бөлүгүндө кызмат өтөгөн Руслан Сапарбаев токко орунуп оор жаракат алганын кабарлашкан. Ал жоокер постто турган кезде электр тактайчасындагы зымдарга тийип күйүп калганын айтышкан эле. Жоокердин жакындары күчтүү дарыгерлерди тартып, анын экинчи колун сактап калууга жардам берүүнү бийликтен өтүнүп келишкен. Алар ошондой эле бул ишти аскер прокуратурасы жетиштүү иликтебей жатканын айтышып, башкы прокуратурага да Арыз жазышкан баштапкы маалыматтарга ылайык окуя 8-августта болгон. Уралдуу күчтөрдүн баш кыштабы кырсыкка аскер өзү күнөөлүү экенин, ал тыюу салынган электр көмөк чордоуна кирип трансформаторго кол салып алганын билдирген болчу. Мигранттарды киргизүүдөн баш тарткан Италиянын ички иштер министрине кылмыш иши козголду. Италиянын бийликтери жекшембинин кечинде Сицилиянын Катания шаарындагы портто Дикиотти кемесиндеги африкалык мигранттарды өлкөгө киргизүүгө уруксат берди. Бул аларды кабыл алууга католик чиркөөсүнүн жетекчилиги жана Албания менен Ирландиянын бийликтери макулдук бергенден кийин ишке ашты. Ички иштер министри Маттео Сильвинин буйругуна ылайык бул кемедеги мигранттардын жерге түшүүсүнө дээрлик бир апта бою тыюу салынып турган оңчул Лига кыймылынын лидерлеринин бири Сальвини Евробиримдиктеги башка өлкөлөр качкындарды кабыл алууга макул болсо гана кемедеги кишилер өлкө аймагына киргизилерин билдирип жаткан. Италиянын позициясы Европа биримдигинин башка өлкөлөрүнүн сынына кабылып Сальвинин өзү тергөө иштерине тартылды. Ага карата Сицилиянын прокуратурасы иш козгоп бир нече берене боюнча айып такты. Жер ортолук деңизинде бир жума мурда куткарылган 177 мигранттардын жашы жетиликтери өлкөгө киргизилген. Рим уруксат бергенден кийин калган 130 киши да өлкөгө киргизилди. Өзбек улуттук маданий борборлорунун жетекчилигине экс депутат шайланды. Кыргызстандын өзбек улуттук маданий борборунун жетекчилиги алмашып, жаңы президент катары экс депутат Бактияр Кадыров шайланды. Бул тууралуу аталган борбордон кабарлашты. Алиманын орун басары болуп Ош шаардык өзбек маданий борборунун жетекчиси Рашиткан Ходжаев бекилди. Жаңы жетекчилик 25-август күнү өзбек улуттук маданий борборунун республикалык кезектеги курултайында шайланды. Борбордун жаңы президенти Бактияр Кадыров Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышында КСДП партиясынан депутат болгон. Ал эми мурдагы жетекчиси Бактияр Фаттахов отчет бергенден кийин ишин тапшырды.
Рахмат сизге. Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарларды. Эми азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Бүгүн тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөт. Дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы чүйдө 24-29, талас өрөөндө 23-28 градус. Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 26-31, Ысык Көлдө 20-25, Нарында 21-26, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 27-29 градус. Ошентип кыргыз өкмөтү ишке ашырууну көздөгөн коопсуз шаар долбоор боюнча конкурс 6-чы жолу ишке ашпай калды. Бул ирет техникалык себептерден улам онлайн аукцион үзгүлтүккө учурады. Эксперттер 6 жылдан бери турмушка ашпай келген коопсуз шаар баардык өкмөттөрдүн ишин сыначу көрсөткүчкө айланганын белгилешет. Ал арада мындай кырдаалга өкмөттүн шалаакылыгын себеп көрүп, анын жоопкерчилигин кароону сунуштагандар да чыгууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Долбоорду ишке ашыруучу компанияны тандоо боюнча 23 августтагы онлайн аукцион өтпөй калды деп табылды. Тендерди комиссиянын маалыматы боюнча мындай кырдаалга техникалык каталар себеп болгонун Финансы министрлигинин алдындагы мамлекеттик сатып алуу департаментинин башчысы Улан Өзүмбеков түшүндүрдү.
Проект боюнча Безопасный городда 3 компания катышкан. Өзү мыйзам чегинде требованиялар боюнча 3 компания катышы керек минимальный. Ошонун ичинен Мегалайндын суммасы абдан көп көрсөтүлгөн да. Биздин автоматизированный процесс скрытие кылгандан кийин жана сумма абдан көп берилген себептен попытка срыва аукциона деп эсептелинген система менен калган 2 компаниянын заявкалары ачылган жок, конфиденциальный болуп калынган.
Ошентип учурдагы өкмөттүн бетине кармаган долбоор бул иретте ишке ашпай калды. Эми өкмөт өкүлдөрү коопсуз шаар боюнча кайрадан сынак жарыялап, тендер өткөргөн жатышат. Долбоорду ишке ашыруу милдети жүктөлгөн маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрага орун басары Кубанычбек Шаатемировдун айтымында экинчи конкурсту тез арада өткөрүү пландалууда. Бирок өкмөт өкүлдөрү кийинки аукционда азыркыдай техникалык себептерден улам үзгүлтүккө учурабайбы деген суроого жооп бере албай жатышат. Негизи коопсуз шаар долбоору акыркы 6 жылда ар бир өкмөттүн ишин, тагдырын аныктоочу көрсөткүчкө айлангандай. Азыркы премьер Мухаммед Калы Абулгазиевдин өкмөтү да бул долбоорду ишке ашырууга убада берип, быйыл жылдын аягына чейин алгач Бишкек шаарында, кийин өлкөдөгү кан жолдордо көзөмөл камералары орнотуларын жарыялаган. Акыркы кырдаалдан соң Абулгазиевдин өкмөтүнүн убадасы аткарылары күмөн экендиги тууралуу пикирлер айтыла баштады. Жогорку кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев Коопсуз шаардын айланасындагы акыркы кырдаал учурдагы өкмөттүн деңгээли менен дареметин көрсөттү жана мындан аркы тагдырын да аныкташы мүмкүн деген пикирде.
Бул техникалык себеп эмес, бул ошо адамдардын шалакылыгы. Ал техниканы деле адамдар карап атпайбы? Ошон үчүн мен ойлойм, өкмөт өзүнүн бетине жабына турган бир гана ушул коопсуз шаар болуп аткан, эгер буну да кыла албаса анда өкмөт алышка бара албайт. Ар бир күн кымбат, бир күндө канча адам өмүрү кыйылып атат? Бир адамдын өмүрү канча турат? Ал баасыз да, анан ушул нерсени ушундай айтып деп мына келгенине 4 ай болду деп өкмөт, 5 ай болду дабы? 5 айда бир долбоор киргизе албаган өкмөттүн эмне кереги бар дейм да? Булардын шалакылыгы, эгер булар муну эптей албаса анда булардын уже белге мындай өкмөт кереги жок болот да.
Ошол эле кезде эмне себептен коопсуз шаар долбоорунун жолу катуу болуп улам улам өтпөй келет деген суроо туулат. Жаш ишкерлер ассоциациясынын башкармалык төрагасы Темирбек Ажыкулов бул долбоорду Кыргызстандын эгемендик жылдарында чуусу бүтпөгөн кумтөр долбоору менен салыштырат.
Канчалык чуу көтөрүлдү, мынакей президент да бул тема жөнүндө көп сүйлөдү, көп айтып туруп, мынакей бизде ушунча авария болду, мынча болсо. Ушул нерсеге если не отреагировать, тогда, конечно, бул өкмөттүн мүмкүн акыбалын көрсөтөт да. Бул көрүнүктүү элдин көзүнө көрүнө турган бул показательный проект болуп атат да. Ошондой аппаратты менимче баш аламандык ошол эмнен ичинде болуп турат да. Бул жерде технический, технологический эч кандай проблема жок, юридический проблема жок. Жолун тапса болот да, жакшы элечи. Анан ошол үстүдөн чечилген чечимдин күчү канчалык жетет деген маселе болуп турат да. Политический өкмөт кумтур болуп калды, кыскасы экинчи кумтур болуп калды.
Кыргызстанда ири шаарлар менен кан жолдорго видео байкоо орнотуу тууралуу маселе жол кырсыктары көбөйгөнүнөн улам-улам көтөрүлөт. Акыркы 10 жылда өлкөдө 11 миңден ашык адам жол кырсыгынан каза болсо, алардын миңи жаш балдар болгон. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Соңку маалыматтарга караганда коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча кезектеги сынак эми 4 сентябрга белгиленди. Уктуруубузду улантабыз. Москва биржасында өткөн жумада 1 $69 чейин чыгып, кайра бир асылды ыйлады. Бул рубльдин 2016 жылдын апрелинен берки эң арзандаган учуру. Ал эми евро 80 рубльга чамалады. Бул жагдай кыргыз мигранттарына дагы таасир этип атабы? Али Токтокунов айрымдарынан сураштырып көрдү.
Рубль АКШ Орусияга санкцияларын дагы күчөтөт деген күтүүлөрдөн улам кунун жоготууда. Сом менен рубльдун баасы азыр дээрлик теңелип, атургай Кыргызстандагы айрым банктарда сом 1-2 тыйынга күчтүүрөөк болуп кеткенин дагы көрүп жатам. Ушул тапта Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттарга бул кандай таасир этип жатканын сурап кайрылганда, Москвада дүкөн иштеткен Шамзура Мамырова мындай деди.
Прям серьёзный кризис, как бы не чувствуется пока, да? Орустар үчүнчү, а кыргыздарга да, кыргыздарга чувствуется, потому что 19 күнү акча жөнөттүм мен, 19 август күнү 20 000 рубль салганда аякта 20 000 эле болуп калып атат да.
Кыргызстандык мигранттар үнөмдөп баштадыңарбы силер?
Үнөмдөгөн аракет кылып атабыз эми, азыр кандай болот келечек, доллар дагы мындан өсө бере турган болсо, рубль түшө бере турган болсо үнөмдөш керек.
4 жыл мурдагы кризис, аны коштогон санкциялардан кийин Орусия батыштан келчү көп товарларды чектегени белгилүү, анын ичинде азык түлүктөрдү дагы. Ордуна болсо ата мекендик товарлар сатылып жатат, ошол себептүү жергилик элге курстагы айырма анчейин сезилбеди, дейт дагы бир мекендешибиз Максат Андашев.
Чындап айтканда мага мисалы сезилген жок, доллардын баасы көтөрүлгөнү аз эле болбодубу? Мага байкала элек да, акчаны көп деле салбайм Кыргызстангачы.
Ички базардагы мисалы азык түлүк баалары жана башка өзгөргөн жокпу?
Баалар жок, өзгөргөн жок негизи. Анткени мен жашаган жакта Домодедовский рынок бар, ошол жака барганда баалар жакшы эле. Мисалы картошканы 30 рубльдан алса болот, баклажанды ошол 30-40 алса болот, помидорду 60-70 алса болот.
Бул мурдагы эле баада, э?
Мурдагыдай эле баада, э.
Ал эми жүк ташуу менен алектенген Толкунбай Ахматов ушундай боло берсе башка өлкөлөрдү караштырабызбы деп ойлонуп жаткан чагы.
Азыр мен билгенден көбү Кореяга жөнөп атат. Кыргыздардын көбү 1.5 миллиондой менимче го орус жарандыгын алган да. А орустар менен Кореянын баягы визасыз каттам болгон үчүн алар көбүнчө ушул Кореяга иштегени барышып атат. Кореяда баарын эле киргизбейт экен, бирок мен билгенден, менин таныштарымдан көбү эле ошол Кореяга барып 1 жыл, 1.5 жыл, 2 жыл иштеп келишип атат да. Бизди бир эле кармаган нерсе тил маселеси болуп атат, болбосо көп эле менимче кетсе керек эле дейм да.
Орусиядагы турак жай имараттарга электр жабдууларын саткан компанияда менеджер болуп иштеген Гүлшайыр Отунчиева курстагы айырма карапайым элге сезилбегени менен ишкердик үчүн өзгөчө чет өлкөлөр менен иштешкендер үчүн абдан эле сезилип жатканын жана сезилэрин айтып берди. Эгер жагдай ушундай болуп улана берсе, арзан бирок сапаты да ошого жараша болгон чыгыштагы базарларга өтүүнү пландайбыз, дейт ал.
Азыр Европадан оборудование сатып алышыбыз керек да, чоң чоң оборудование. Алар эми миллиондогон көлөмдө сатып алынат да, эми ошол минимум эле 3 рубль, 4 рубль менен разница менен эсептегенде бул чоң суммаларга алып келет да. Ошол себептен бул россиялык компанияларга дагы терс таасирин тийгизет. Биринчиден прибылдын маанисин азайтат, экинчиден бул эффект азыр жаңы башталып келаткан толкундун башы да, анан бул жылдын аягына чейин ошол толкундун аягы келет да. Ушул курсовой разницадан оборудование өтө кымбат болуп биздин тигиз стоимостьтен ашып кетсе, же корейский, же китайский производителдерге мүмкүн да. Бул вариант дайыма каралып турат да,
деди Гүлшайыр Отунчиева. Жергиликтүү экономисттер жакынкы айларда рубль басым астында болоорун, наркы көтөрүлүп мурдагы калыбына түшүшү кыйын экенин айтып жатышат. Саясий өңүттөгү санкциялардын экономикасына тийгизген таасирин азайтыш үчүн орус бийлиги дүйнөлүк акча доллардан баш тартуу керек деген мурдатан эле белгилеп келген. Орусиянын энергетика министри Александр Новак Түркия жана Иран менен улуттук акчада соода кылууну караштырып жатышканын айтты. Бул эки өлкө дагы АКШнын санкцияларынан кийин азыр акчаларынын куну кетип, экономикалык жактан жабыркап турган учуру.
Кабарчыбыз Али Токтокунов болду. Азаттыктын эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна токтоло кетели. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда Албек Ибраимовдун камактагы мөөнөтүн узартуу маселеси каралат. Ооганстанда Ислам мамлекети террордук тобунун лидери атылганы кабарланды. Тогурган жоокерден экинчи колун операция кылуу маселеси бүгүн чечилет. Мигранттарды киргизүүдөн баш тарткан Италиянын ички иштер министрине кылмыш иши козголду. Кыргызстандын өзбек улуттук маданий борборунун жетекчилиги алмашып, жаңы президент болуп экс-депутат Бактияр Кадыров шайланды. Бишкекте бүгүн Алтай таануу ширинеси өз ишин баш таганы жатат. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда. Ошентип Италия бир жумадан бери өзүнө киргизбей жаткан мигранттарды кабыл алууга мажбур болду. Ага чейин Брюссель качкындарды тең бөлүштүрүү боюнча чечим кабыл албаса, Италия евро шаркетке жылдык төлөмдү берүүдөн баш тартышы мүмкүн экени айтылып жаткан болчу. Окуялардын буга чейинки өнүгүүсү тууралуу Зайырбек Бактыбаевтен уга алынды.
Бир аптадан бери Катания портунда токтоп турган, ичинде 177 африкалык мигрант бар Дециотти кемесинен 22 августта жашы жетелектерге гана жээкке чыгууга уруксат берилди. Африкадагы Ливия, Сомали, Эритрия мамлекеттеринин жарандарынан турган качкындар Жер Ортолук деңизинен куткарылган. Аларды Мальта бийлиги кабыл албай койгондон кийин кеме Италиянын Катания портуна келип токтогон. Бирок Италия өкмөтү да аларды кабыл алуудан баш тартып, бир катар чакырыктардан кийин 27 өспүрүмдү кемеден түшүрүүгө уруксаат берди. Италиянын ички иштер министри Маттео Сальвини Евробиримдиктеги башка өлкөлөр качкындарды кабыл алууга макул болсо гана кемедеги калган адамдар өлкө аймагына киргизилерин билдирүүдө.
Se bloccare una, due, tre, quattro, cinque navi.
Эгер 1, 2, 3, 4 же 5 кеменин токтотсом, мен кылмыш жоопкерчилигине тартылышым да мүмкүн. Мага биздин шаарларыбызда эртеден бери эч нерсе кылбаган. Италиялыктар үчүн жылына 5 миллиард доллар туруп жаткан жалган качкындарды көргөндөн ташадым.
Fanno niente dalla mattina alla sera e che costano agli italiani 5 miliardi di euro.
Европанын бир канча өлкөсү Италиянын жана Грециянын качкындар лагерлеринде топтолуп калган 200 миңдей мигрантты кабыл алуудан баш тартып келе жатат. Италиянын вице-премьер-министри Луиджи Ди Майо Брюссель качкындарды тең бөлүштүрүү боюнча чечим кабыл албаса, Италия Евросоюзга жыл сайын төгүп келе жаткан взносту берүүдөн баш тартышы мүмкүн экенин эскертти.
Pienamente quello che ha detto ieri il presidente Conte.
Эгер эртең Европа комиссиясынын жыйынында Дискот дегемесиндеги мигранттарды бөлүштүрүү боюнча эч кандай чечим болбосо, анда 5 жылдыз да, мен да жылына Европа биримдигине 20 миллиард евро взнос төлөөгө каршы болобуз.
Учурдагы өкмөт иммигранттардын агымын чектөө жана аларды артка кайтаруу сыяктуу катаал чараларды сунуш кылып келе жатат. Быйыл марттагы шайлоодо Лига кыймылынын жана 5 жылдыз партиясынын утушуна алардын антимиграциялык ураандары жардам берген. Луиджи Ди Майо 5 жылдыз партиясынын, ал эми Маттео Сальвини Лига кыймылынын лидери. Алар түзгөн коалициялык өкмөт жер ортолук деңизиндеги мигранттарды куткарган уюмдар менен кызматташууну токтотуп, качкындарды салган кемелер үчүн өздөрүнүн портторун жапкан. Быйыл 11 июнда Рим 629 мигрант түшкөн кемени кабыл албай койгондо, аларды акыры Испания менен Франция алып кеткен. Гуманитардык топтор, анын ичинде буунун качкындар комиссиясы, эл аралык миграция уюму, чек арасыз дарыгерлер тобу Италия бийлигин кемедеги мигранттарды жээкке алып чыгууга чакырууда. Балдарды коргоо уюмунун өкүлү Жованни Бендетто өкмөттү адамдарды коргогон, алардын укуктарын урматтаган чечим кабыл алууга үндөдү.
Siamo molto preoccupati per le condizioni delle persone.
Бул кеменин ичиндеги адамдар, өспүрүмдөр, аялдар Ливияда 1 жыл, 2 жылда абакта болушкан. Алар чындыгында эле башынан көп нерсе өткөрүштү. Алар чыдамы кетип турушат. Аларды коопсуз портто, акыры жардам ала турган жерде кемеден түшүрбөй коюу такыр жол берилгис иш.
Pagare sono sempre più vulnerabili tra cui i minori.
Италиянын деңиз жээктерине 2014 жылдан бери 650 000 мигрант келип түшкөн. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Соңку аптада мына ушундай кырдаал түзүлүп жатты эле Италияда мигранттарга байланыштуу. Эми акыркы кабарларга караганда мигранттарды киргизүүдөн баш тарткан Италиянын ички иштер министрине кылмыш иши козголду. Дискотти кемесиндеги африкалык мигранттар дээрлик бир апта бою алардын Италияга жерге түшүүсүнө тыюу салынып турган болчу. Буга ички иштер министри Матео Сальвининин жеке буйругу себеп болгон. Уктуруубузду улантабыз. Эми кайрадан Кыргызстандагы окуяларга келсек, Баткенде акыркы жылдары шабдалы өстүрүүгө ыктап, багбанчылыктын бул түрүнөн кирешесин арбытууга ниеттенгендердин саны көбөйүп атат. Учурда шабдалы жыйнооко кызып, аймакта жылына орто эсеп менен 3000 тоннадай түшүм жыйналат. Баа өтө кымбат болбосо дагы 12 түрдүү шабдалы өстүрүлүп, түшүмүн жыйнап жаткан багбандар менен кабарчыбыз Жениш Айдаров баарлашып келди.
Балдарым башка жерде ишламайды, шеерде мээнет кылып.
Курбаналы Мадашимов 4 гектар багына шабдалынын 12 түрүн өстүрүп, жыл сайын 30 тоннадай түшүм жыйнайт. Быйылда 9 жылдык багынын мөмөсүн сатыкка чыгаруу менен алек. Миассар, Красный Москва, Восток, Анжир түрлөрү июль айларында терилип, эми күзгү сортторун терүү башталды. Күздүктөрү көп убакытка сакталып, экспортко да ыңгайлуу, дейт багбан.
Өткөн жылга доходум 600
Өткөн жылы 600 000 киреше алганбыз, быйыл 1 миллион сомго жеткиребиз деп турабыз. Түшүм жакшы болду быйыл. Жайда бышчыларын терип, сатып бүттүк. Эми күзгү сортторун терип жатабыз. Кардар көп, келип бактын четинен алып кетишет. Кааласак шабдалы сактай турган муздаткыч кампалар да бар. Ал жерге сактасак 1 айга чейин жакшы турат. Шабдалы сезонунда айылдагы жашоочуларга да жумушчу орундар түзүлөт. Июнь айынан тартып октябрь айына чейин шабдалы үзүп, аны тизип экспортко даярдоого жумушчулар керектелет. Ошол эле учурда Ош Баткен жолун боюна чыгып, шабдалы сатып, киреше көргөндөр арбыйт. Бул аз болсо да, айылдык жаштар үчүн иштеп алууга мүмкүнчүлүк, дейт 9-чу классынын окуучусу Акбар Махматов.
3 айлык аныкыйла хадам үйдө бекар отурат.
3 айлык эс алуу учурунда достору менен ушул шабдалы терип жыйнайбыз. Оор иш эмес. Күнүнө 500 сомдон төлөп беришет. Бир бакта 20дан ашык киши иштейбиз. Шабдалыны терип 15-20 миң сомго чейин табам. Акчаны болсо ата-энеме берем.
Апамга, атамга берем.
Ал эми жеке ишкерлер дыйкандардан жеринен 20 сомдон алып, Казакстан жана Орусияга экспортко чыгарып жатышат. Андан сырткары дыйкандар өздөрү өлкө ичиндеги бардык облустарга алып чыгышат. Баасы жол кире акысына жараша аша берет. Шабдалы кирешелүү экенин сезген багбандар жылдан жылга бул багытка ыктагандары көбөйүп жатат, дейт. Шабдалыны дыйкандардан сатып алып жаткан ишкер Шерзат Момунжанов.
Dihkandardan şu furanı koyup, elden töptüp, Rusya, Kazakistan'ı şöyle cük kılıp, sekin yardım kılıp duralım. Rusya, Kazakistan, bilmem, bu yaktan krizis bulu otağı, nakt kütörü var jatatta. Bizde, bizde dihkandı daca bu pakrivat kılıp var jatatta. No, ilan yok, şimdi bar bir otatta. Satış gerek de, bunun için arsa, üç kol cük kop, satış gerek. O şanga, sene kança bolsa da, bu dihkandı ilan yok, teri otağız, cükörü otağız.
Şabdalı bağısı bu yıl 20 sonundan 25 sonuna çeyin jetip, jıldağıdan 2 sedey arzan boluda. Jıl sayın 9 ret darılıp, kışkısın astın jumşartıp, karagan bağbandardı bul bağı razı kılbay turat. Antkeni jılda kereşelü bolup turgan şirelü düşümdün, bazar bağısı kardardan köz karan döken deyit. Bağban Zuhrotjan Şamilov.
Bahorda abreske kıldırıp kestiramız. Har bitte şokunu kesişadı.
Meneti öte dele köyemez. Erte jazda ar bir şağın karap butap turabız. Jılda astın çağıp, organikalık jer semirtkişterdi çaçıp, ziyankeşterge karşı darılap turabız. Terip jıynaganga da jeñil. Birok biyıl baası 20 somdun aylanasında olup jatat. Ötken jılı 45-50 сомдон сатканбыз. Шабдалыга кызыкканыбыз эле түйшүгү жеңил. Чыгымы аз. Бакты тиккенден кийин 3 жылда эле түшүмгө кирет. Кадамжай аймагында багбанчылыктын 60% шабдалы ээлеп, жылына аймактан 3000 тоннага чейин түшүм жыйналат. Шабдалы сактоочу 10 ашуун муздаткыч кампалары да бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
İlim жаатындагы жаңы ачылыштар кызыктуу окуялар тизмегине кезек беребиз. Эми Египетте кеминде 3200 жыл мурда жасалган сыр табылды. Окумуштуулар кескелдирик куйругун мурдагы калыбына кантып келтирип аларын билишти. Амирбек Азам уулунда сөз.
Саламандра куйругун кантип уулап алат? Саламандра менен кескелдирик кесилген куйругун кайра мурдакыдай кылып өстүрүп алышат. Бирок кескелдириктин омуртка мээсиндеги сөңгөктүк нейрон клеткалары жаныбардын зыян тарткан нерв клеткаларын калыбына келишине мүмкүндүк бербейт. Ошого саламандранын кайра өскөн куйругу кадимки оригинал куйругундай иштейт. А кескелдириктин куйругу кемирчек менен толуп, териси эзелик абалына келгени менен эч кандай нерв клеткалары болбойт. Математиктер кургак спагеттини ортосунан кантип сындырса болоорун эксперимент жүзүндө далилдешти. Бул суроого Америкадагы Массачусетс технологиялык институтунун окумуштуулары өз жообун айтышты. Эгер спагеттини дээрлик 360 градуска чейин бурап туруп, андан соң акырын ортосунан бүктөсө, ал тең бөлүнүп калаарын бул эксперимент көрсөткөн. Америкалык окумуштуулардын айтышынча, бул эксперименттин натыйжасы металл жана башка устун сымал материалдарда, ошондой эле нано түтүктөр менен клеткалардагы микро түтүктөрдө жараканын пайда болуусун, жараканы контролдоонун жолдорун иштеп чыгууга көмөктөшөт. Египетте кеминде 3200 жылдык сыр табылды. Бул байыркы Египет доорна таандык саганалардан табылган эң эски сыр болушу ыктымал дешет илимпоздор. Уйдун сүтүнө койдун же эчкинин сүтү кошуп жасалган сыр байыркы Мемфис шаарындагы биздин заманга чейинки 13-чү кылымга таандык кабырдан чыккан сынык кумурадан табылган. Италиянын Катания университетинин окумуштуу химиги Энрико Греко жана анын коллегалары кесек самынчалык салмагы бар байыркы сырды масс спектрометриянын жардамы менен анализдешкен. Текшерүү сырдын курамында сүт жана сүттүн сары суусунан башка да бруцеллёзду жаратчу инфекциянын бактериялары бар экенин көрсөткөн. Сыр өндүрүү байыркы Египетте соңку табылгадан миңдеген жыл мурда эле болгон. Бирок буга чейин консервация болгон сыр табыла элек болчу.
Амирбек Азам уулу илим жаатындагы жаңы ачылыштар тууралуу айтып берди.
Миң жылдар боюна
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык
Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312 21 94 22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Сынакка катышыңыздар, кызыктуу материалдарды күтөбүз. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 27 августтагы эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешова алып бардым.
Перекрёсток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире «Одна Азаттык» и программа «Перекрёсток». Программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилетбек Турсунов. Тема сегодняшней передачи «Безопасный город». Проект, который уже 6 лет обещает воплотить в жизнь каждое пришедшее новое правительство. И вот на днях аукцион, который должен был определить подрядчика для проекта, снова провалился. Официальная причина называется «технический сбой». С нашими гостями вспомним о самом проекте, зачем он нужен, и поговорим о том, почему проект, каждый раз его реализация проваливается. В гостях зампредседателя Госкомсвязи Куван Шитомиров. Добрый день.
Здравствуйте.
И глава общественного объединения «Дорожная безопасность» Чинара Космомбетова. Добрый день.
Здравствуйте.
Куван, первый вопрос, конечно, вам. Причины, почему произошел сбой. Та версия о том, что это был намеренный срыв, как вы смотрите на это?
По предварительным данным, произошедшее не является результатом каких-либо внешних воздействий. Специалисты изучили логи, то есть вот этот журнал действий системы, не выявили там каких-то преднамеренных действий. Конечно, разбирать, ну, выяснение окончательных причин произошедшего еще продолжается. Я думаю, дополнительно мы сообщим, и Департамент госзакупок сообщит, как уполномоченный орган в сфере вот как раз-таки вот этой работы вот этой системы. Но хотел бы осветить не только о плохом, то, что у нас не получилось, но и отметить положительные черты произошедшего. В первую очередь мы увидели то, что есть интерес к той модели, которую мы планируем реализовать. Есть интерес не только у местной компании, но и зарубежных компаний. В ходе периода, пока вот мы объявили то, что идет прием заявок, к нам обращалось множество компаний, в том числе зарубежных компаний, для выяснения тех или иных подробностей проведения торгов. Как подавать документы, как оформлять банковскую гарантию, ну, подобного рода разъяснения. Они изъявляли желание к участию. Некоторые компании написали то, что ввиду ограниченного количества времени на этот самый, они не успевают подать. И, возможно, они просили, можете ли вы рассмотреть возможность продления. К сожалению, у нас вот этот по предложению потенциального участника, это не может служить основанием для продления приема заявок. Но, к сожалению, счастью этих компаний, возможно, мы вчера переобъявили конкурс. Прошедший конкурс конкурсная комиссия признала несостоявшимся ввиду отсутствия результатов торгов. В тот же день была сформирована новая комиссия в том же составе. Документацию от технического задания, критерии конкурсной документации общие остались те же самые. Мы переобъявили тем же методом. И вскрытие запланировано на 4 сентября. Следует особо отметить, что произошедшее несостоявшийся конкурс – это не по независящим от конкурсной комиссии обстоятельствам. Это абсолютно сама модель, само намерение провести и реализовать проект. И вот произошедшее – это два невзаимосвязанных события.
Поэтому значит, вы говорите о том, что вот появился еще больше интерес, значит, участников будет к 4 сентябрю. Вот вы дату сейчас определили, да? Это официальная дата?
Да, 4 официальная, да.
Значит, их будет больше. участников?
Мы, конечно, утвердить вот категорично так говорить не можем. Мы очень надеемся, что участников будет еще больше. К сожалению, сама система государственных закупок технически не подразумевает каким-либо образом узнать о количестве поданных заявок от, до официального вскрытия. И это прелесть нашего портала государственных закупок. В целом, подобных случаев, вот технических нестыковок ранее, мы проанализировали, никогда не было. Были случаи, когда была попытка DDoS-атаки на портал госзакупок. Тогда это выявили, устранили, усилили систему безопасности портала госзакупок. Подобное раньше не происходило. Если взять общее количество проведенных торгов, оно просто огромное. На самом деле, вы знаете, огромные средства экономятся путем проведения вот этих закупок в электронном виде через систему государственных закупок. Система государственных закупок, она оправдала свою жизнеспособность, свою эффективность, то, что она реально полезна для государства и для бизнеса.
Но сегодня, конечно, эта система обрушилась полностью критикой вот эти последние два дня. Чинара, как вы считаете, вот часто вопрос тендера и вопрос о самом проекте безопасного города выносит на плоскость финансовых каких-то интересов, политических интересов. Что вы думаете по поводу этого?
Ну, я думаю, если немножко сказать об истории, то он изначально уже завязан и с финансовыми какими-то интригами, и с политическими силами тоже. Ну, не силами, скажу, но политическим интересом. Если бы у государства, у правительства было бы такое жесткое как бы намерение реализовать его в кратчайшие сроки, наше правительство оно смогло бы это сделать давно уже. Потому что тендеры проходят уже третий или четвертый раз, правильно? Даже мы сейчас путаемся в количестве, вот сколько раз проходили тендеры, да, и были предложения другими методами тоже проводить его. Только в прошлом году в конце объявили о том, что будут задействованы бюджет, государственный и местный бюджет, силами местного бюджета хотели. Тогда тоже что-то, ничего не стали делать. Было намерение привлечь прямые инвестиции без тендера, поскольку это тендер, это очень сильно затягивает и так далее. Тоже остановилось. То есть, видите, такая получается хаотичная политика в отношении именно этого проекта. И я не исключаю то, что здесь нету, ну, действительно, как бы мы, как общественность, видим просто незаинтересованность в кратчайшие сроки его внедрять. Такую хорошую, ясную, жесткую политику. Если бы политическая воля была бы на самом верху, вот очень жесткая и ясная, тогда, может быть, мы ожидали бы быстрее решения этого вопроса. Но видно, что все-таки нету здесь ясного понимания, политики хорошей. Вот в очередной раз наше правительство само же себя подводит, как бы.
Ну вот смотрите, вернемся на 2012 год. В 2012 год, в самое начало, когда до 2014 или до 2015 года мы ясно видели какие-то межведомственные соперничества в этом проекте и интересы, начиная Министерства внутренних дел. Потом этот вопрос постепенно начал обрастаться другими слухами о том, что здесь в этом проекте заинтересованность как российской стороны, так и китайской стороны. Вот вы что думаете, что больше здесь мешает сегодня реализовать этот проект?
Ну, в первую очередь, я абсолютно разделяю вот это чувство недовольства, высказанное коллегой, по поводу недостаточной политической воли в части вот ранее предпринимаемых попыток в реализации проекта. Причины ранее сорвавшихся попыток – это, как правило, отсутствие достаточной открытости и транспарентности в подходе, в разработке, в попытках реализации, вот проведения вот этих тендерных процедур, разработки технического задания. Было недостаточно открытости. Не были учтены вопросы информационной безопасности, которые мы сейчас учли. В разработанной нами модели абсолютно отсутствуют риски утечки информации персонального характера со стороны подрядчика, потому что у них по техническому заданию и по той модели, которую мы всем освещали, всем рассказывали, они у себя ничего не хранят. Отсутствует риск утечки, потому что у них этих данных нету. И это наша основная модель, и мы ее всем презентовали. Она техническое задание висит в открытом доступе на портале госзакупок. Мы эту презентацию открыли. Я вот не понимаю, почему такие сейчас сомнения идут. Мы максимально открыто пытались. Почему мы этот метод использовали? Торги в режиме реального времени на понижение цены. Мы могли сделать простой одноэтапный метод. Мы могли там сделать предквалификацию, могли использовать другие методы. Но они не настолько открытые, они не настолько транспарентные по отношению вот именно восприятия общественности. Сейчас главный принцип, который мы используем, это открытость. Это открытость и безопасность.
На вскрытие конвертов журналистов не пустили последний раз.
Согласно законодательству, конкурсная комиссия, она заседает сама, и никто внешне не может влиять на ее мнение. Списки конкурсной комиссии, они были известны до этого. Мы по запросу всем средствам массовой информации их рассылали. Я не помню случая, когда в деятельность конкурсной комиссии какого-либо проводимого ранее тендера у нас, либо за рубежом, именно в момент вскрытия вмешивались журналисты. Ну, невозможно. Конкурсная комиссия должна приступить к оценке. Их нельзя в этот момент отвлекать.
По законодательству это открытый процесс.
Это открытый процесс,
в котором могут участвовать кто угодно.
Может участвовать, без права голоса, и они не должны комментировать деятельность.
Конечно.
Мы открыли двери. Журналисты зашли, они снимали заседание самой конкурсной комиссии. Вот эти обвинения, я понять не могу, почему не упустили. Мы, наоборот, их позвали, все СМИ. Мы сделали рассылку, прошло аккредитацию более 30 представителей средств массовой информации, сделали им площадку. Мне непонятно и обидно, как обычному гражданину, почему столь значимый проект социальный, который на самом деле призван в первую очередь спасать человеческие жизни на дорогах. И мне очень обидно и непонятно, как гражданину, почему этим проектом пытаются воспользоваться и пытаются его перевести в политическую плоскость и за счет этого заработать какую-то популярность, там, я не знаю, какие-то очки заработать.
Ну, мне кажется, Чинара сейчас очень хорошо может рассказать о тех слоях населения, которые критикуют все это время, все эти 6 лет. Почему? Почему вы критикуете? Потому что устали ждать?
Ну вот проект затянулся, это уже вызывает недовольство, да? Вот с самого начала, если государство само себя уважает, оно не должно было шарахаться с одной стороны в другую. Оно с самого начала должно было построить такую долгосрочную политику в отношении этого проекта даже. Потому что вы абсолютно правы, Адилет, в том вопросе, когда министерства тянут этот проект на себя. Я тоже была свидетелем этих разговоров, когда представители одного министерства говорят, ну, мы могли бы это сделать. Потом другое министерство говорит, ну, это мы тоже можем сделать. И вот это вот перетягивание одеяла бесконечное. В этом случае правительство, оно должно иметь точное мнение.
Сейчас я слышу больше того, что мэрия тоже заинтересована в этом проекте.
Да, какая структура может это сделать? Мы слышали и о Кыргызтелекоме тоже. Теперь от них мы не говорим о них. МВД, мы передадите ответственность уже после реализации, да, если этот проект состоится, больше ответственность ляжет все равно на ГУБДД за отслеживанием, за информационной частью и так далее. То есть вот этот вопрос, он должен был быть ясен с самого начала. Мы не должны были вот так вот шарахаться. Мы сейчас вот все следим за действиями правительства. То одно предлагает, то другое. И бесконечные вот эти провалы. Конечно, это будет вызывать только недовольство. И вот этот вопрос актуальнейший на сегодняшний день, когда каждый из нас не чувствует себя безопасным на дороге, как водитель, как пешеход, и просто выходишь ежедневно, думаешь, ну, нормально, я доеду и приеду. Вот каждый раз машина отправляется в дальнюю дорогу, я думаю, вот родственники, да, нормально приедут и доедут, вот боишься. Вот это стоит на нас.
Я с вами согласен по поводу того, то, что на самом деле у нас практика показывает, и история, то, что различные государственные органы, коммерческие структуры пытались перетянуть этот проект на себя. В чем вот этот вариант предпринимаемой нашей попытки отличается от ранее предпринимаемой? В этот раз мы разработали четкий регламент взаимодействия между участниками вот этого, участниками в реализации этого проекта со стороны государственных органов. Все государственные органы, начиная от ГУБДД, Министерством финансов, Госкомитетом связи, техническим оператором системы, почтовым оператором, четко знают Министерство транспорта, службы муниципалитета, все четко знают зону своей ответственности, обязанности, полномочий. Вот этот регламент, это очень большая работа была проведена. проделана. Мы его четко прописали. И сейчас каждый знает свою роль. Да, мы крайне расстроены, то, что, к сожалению, у нас не получилось определить победителя, ну, с первой попытки. Но мы должны помнить по поводу технических сбоев. Даже Google, Microsoft, Apple, они ежемесячно, еженедельно вот, выпускают новые патчи, закладки, которые устраняют выявленные технические неполадки в их системах.
Ну вот смотрите, по поводу финансов. Да, в 2012 году первая китайская компания, которая участвовала и выиграла, тендер оценивала проект в порядка 60 миллионов долларов. А сегодня эта сумма почти вдвое сократилась. Чуть больше 30 миллионов оценивается безопасный город. Где это адекватная и вот цена этого проекта? Как ее рассчитывают? Вот, и на каких условиях приходят соинвесторы, скажем?
Наверное, ну, все образованные люди, хоть как-то знакомые с экономикой, знают то, что адекватная цена всегда определяется рынком, конкурентным рынком. И для определения конечной стоимости проекта, для конкурентного определения, мы как раз-таки и проводим онлайн-торги. Конечная, объективная цена этого проекта будет определена по результатам онлайн-торгов. Предварительно, по нашему технико-экономическому обоснованию, мы приблизили ее к максимально точной. Но конечную стоимость скажут компании.
Ну, мне хотелось бы добавить, что здесь большую роль играет и информационная поддерживающая, то есть информационная технология. Например, если по данному проекту намечается, что регистрироваться штрафы будут по 6 категориям, так примерно я скажу, например, да, там, чтобы на красный свет светофора не переезжала, двойную полосу не пересекала, там, на встречную полосу и так далее. Вот эти критерии объявлены. И согласно этим критериям тоже они будут подбираться и камеры тоже. Да, я так понимаю, вот как бы информационная технология, камеры какие будут установлены, какого производства, какой стоимости, обслуживание во сколько обойдется и так далее, и так далее. Поэтому в каждом конкретном случае этот проект может быть разным. То есть в разных странах они могут установить свои критерии.
А вот еще такой вопрос. У нас с 2012 года отменены регистрация автомобильного транспорта, и многие ездят по доверенности. Сегодня сколько автомобилей у нас в городе еще ездят по доверенностям, и не будет ли это сложности в каких-то взысных, да, вот санкциях?
У меня точных цифр нету, сколько автомобилей в Кыргызстане, даже не по Бишкеку или в Кыргызстане, сколько они по доверенности ездят и сколько успели оформиться, да, таких точных данных у меня нету, но я могу сказать, что это будет обязательный компонент, обязательная проблема. Через это проходил вот соседний Таджикистан, когда они внедрили этот проект, они очень страшные вот этот проблему прошли, когда штрафы отправляли одним,
нарушали
совсем другие. Угу. Но через эту систему им пришлось пройти разными способами, я не знаю точно как, но прошли через это. В нашей ситуации будет точно то же самое. То же самое. То есть мы знаем, что эти проблемы будут, но мы все равно идем на это. Но как-то это тоже надо выруливать. И вот в отношении сегодняшнего проекта мне хотелось только сказать, что мы немножко действуем в слишком ускоренном темпе. Вот эти сроки, которые объявляются, я считаю их очень нереальными, нереально быстрыми.
Вам кажется, нам стоит подождать с запуском проекта?
Нет, не ждать с запуском проекта, но установить. Вот вы объявляете следующий аукцион, вы говорите уже следующая дата, 4 сентября. Это, опять же, очень кратчайшие сроки. Компании должны успевать все это.
А сколько минимальный срок, по-вашему, должен сесть заявка?
Я не могу сказать, это, может, вы скажете, как
компания. Мы сказали, это минимальная заявка. Она значительно превышает минимально возможную заявку по законодательству. Первая заявка, первый аукцион у нас, первое объявление, оно висело 33 дня. Второй мы объявляем, это еще дополнительно 11 дней. Получается, у нас 44 дня.
Ну, я все равно считаю, это очень...
Это с учетом того, то, что за два месяца до начала объявление. Все компании уже были оповещены, то, что мы будем объявляться. И предварительную документацию мы им направляли.
Об этом обычно могут не знать совершенно независимые компании, особенно зарубежные, которые хотят участвовать. Да.
Обычно всем в странах...
Нет, вы отправите, значит, тем, кого вы знаете, получается.
Нет, кто когда-либо проявлял интерес к этому. Да, и плюс есть тогда всем тем компаниям, кто занимается реализацией подобных
их
проектов.
Море же, их очень много таких
мы
компаний.
Мы всем отправили.
Нет, ну не можете гарантировать, что всем компаниям вы отправили. Например, к нам тоже поступило, наши есть партнеры из Британии, и они говорят, ну, это было совсем такие краткие сроки, что они не успевают даже просто прочесть всю ту документацию, которую нужно подавать.
Я согласен по поводу сроков трех недель или месяца, если, скажем, в какую-то школу закупают какие-то тетрадки или книжки. Но речь идет о целом городе, в котором должны наладить целую связь.
38 перекрестков по городу, еще магистрали, да, это считается это очень большим проектом.
Ладно, поэтому... еще один вопрос, Кван, хотел у вас уточнить. Вот часто идут споры о том, должен ли быть проект государственным или полностью частным. Вы как считаете?
Ну, судя по той модели, которую мы выбрали, мы пришли к мнению, то, что в ходе реализации этого проекта в первую очередь вот, необходимо сделать все же акцент на использовании ресурсов частного сектора, решение, которое есть на рынке.
Поэтому на рынке.
Да, поэтому мы идем по сервисной модели. Грубо говоря, мы отдаем на аутсорс построение всей технической инфраструктуры. А, комментирую, вот мы, государство, вот в данный момент, оно не будет закупать камеры. Сами камеры, ни болтики, ни винтики, оно не будет строить инфраструктуру, не будет заниматься вот этим обеспечением его, обслуживанием его, модернизацией его. Государство объявляет готовность о приобретении готовой услуги. Государство говорит, что мы готовы покупать вот эту стандартизированную информацию, зафиксированную о зафиксированном нарушении правил дорожного движения, готовую информацию. И мы готовы за каждую подобную информацию, которую в последующем мы обработаем, доставим, ну, сформируем постановление, доставим до нарушителя, и нарушитель, который заплатит, мы готовы определенную часть, меньшую часть, от штрафа оплаченного вам возвращать. Мы не вмешиваемся в построение технической инфраструктуры. Мы не предъявляем каких-либо жестких требований, то, что оно должно быть произведено обязательно там, на рынке ЕАЭС, или оно должно быть обязательно произведено там, определенным поставщиком. Угу. Таких требований абсолютно нету. У нас есть требования к вот этой услуге. Угу. Она стандартизирована. Почему у нас требования стандартизированы? Потому что мы сейчас объявляем только на 38 перекрестков в городе Бишкек и разделили это на два лота. Возможно, придут два разных поставщика на каждый из лотов. В последующем, если эта модель взлетит, то мы будем постепенно-постепенно объявляться вот так вот на дополнительные лоты. То есть в перспективе мы даем возможность входа на этот рынок множества различных компаний.
Как раз сейчас говорят, что а не легче ли весь этот проект отдавать не одному, не одной компании, а разделить?
Да, на самом деле
тогда
это легче.
Легче
это, значительно легче и быстрее для государства. Однако это абсолютно неправильно, неэффективно, и тут огромные коррупционные риски в себе несут. В данном случае мы прислушались в первую очередь к общественности, потому что общественность ранее высказывалась критикой. Почему реализацию всего проекта пытаются монополизировать и передать в руки кому-то одному? Мы изучили лучшую практику зарубежную, успешной реализации подобного проекта. И там везде разделялись на маленькие лоты, то есть создавали конкуренцию на рынке. И в данном случае, даже в ходе вот объявления нашего первого тендера, мы разделили на два лота. Мы создаем условия для возникновения конкуренции. Конечно, государству легче передать все в одни руки, но это неправильно с точки зрения эффективности и результативности эффекта. И в данном случае мы идем то четко вот, по практике, лучшей зарубежной практике.
Какая часть от каждого штрафа будет уходить компаниям?
По результатам проведенного нашего технико-экономического обоснования, с каждого фактически оплаченного штрафа не менее 240 сом. Не более 240 сом. Почему? Потому что вот эта сумма, конечно, будет определена после проведения торгов. Она будет однозначно снижена. Это стартовая, она будет однозначно снижена. Просто 240, мы говорим, это максимальный порог. При этом мы говорим то, что вот из 7 нарушений правил дорожного движения, которые мы предусмотрели, которые эти автоматизированные программные комплексы будут фиксировать, минимальная стоимость штрафа 500 сомов. Но большинство, она в районе 1000. То есть средняя сумма штрафов будет в районе 600-700 сом. При этом мы понимаем то, что большая часть при расщеплении штрафа будет идти доход государству. Мы взяли только те нарушения правил дорожного движения, которые непосредственно влияют на аварийность. Это тут было сделано путем анализа, путем согласования с ГУБДД. Допустим, на рубежных автоматизированных программных комплексах, которые они будут установлены на трассах, на скоростных участках, там только два типа нарушения. Это выезд на встречную и превышение скоростного режима. Конечно, технические возможности некоторых аппаратно-программных комплексов, некоторых производителей, их очень мало, позволяют туда включить, допустим, ремень, допустим, включенные фары или разговор по мобильному телефону. Да, мы это могли включить. Но этим самым мы в первую очередь, мы бы создали неконкурентные условия для других производителей, у которых нет данной функции. И во-вторых, мы бы начали просто превращать этот проект не проект, направленный на снижение аварийности и смертности на дорогах, а в проект, который будет зарабатывать. Это не экономический проект. Нам много идет критики. То, что, возможно, придет потенциальный инвестор, он не окупит, потому что резко снизится нарушаемость, резко снизится там нарушаемость, и проект будет нерентабельным. Мы это понимаем, такие риски есть. Мы никого не заставляем приходить. Мы нарисовали технико-экономическое обоснование и дали его на изучение потенциальным компаниям. И при этом мы отмечаем то, что если проект будет нерентабельный,
но вы даете гарантии,
если проект будет нерентабельный, то есть снизится количество нарушений правил дорожного движения, давайте вспомним, то мы достигнем цели проекта. Мы повлияем на ситуацию на дорогах.
Ну, а есть ли какие-то гарантии перед инвесторами вот как раз на такой вот случай?
Возврате их средств.
Возврате их средств, потому что в прежних таких соглашениях это предусматривалось.
Да, гарантия у нас есть, гарантия задокументированная. Это статистические данные, задокументированные фактически ситуации на наших дорогах. Первое – это соотношение количества транспортных средств, которые нарушают, ну, то есть количество нарушителей на дорогах. Мы эту цифру знаем. Эта цифра была выведена путем пилотирования систем, которые анализировали общий транспортный поток и выявляла среди них нарушителей. У нас есть фактически задокументированные цифры собираемости штрафов. Сколько из выписываемых штрафов фактически собираемся? Мы взяли минимальный уровень. Минимальный. И сделали самый пессимистичный прогноз в течение 5 лет. Хотя можно с большей долей вероятности говорить, то, что вот этот пессимистичный прогноз, он до 1 на 1 000 000. Ситуация однозначно будет лучше. И потенциальные компании это знают, поэтому они и проявляют интерес к этой модели. На самом деле тут...
А на балансе компании Госкомсвязи есть финансы для этого проекта? Когда тендеры проводят, у компании должен быть какой-то баланс, чтобы проводить этот тендер.
На самом деле, вот эта сумма, просто мы знаем то, что максимально стартовая сумма торгов по двум лотам составляет 2,5 миллиарда сумм.
Если
эту сумму бюджете... решением правительства было решено реализовать этот счет от планируемых к поступлению денежных средств за счет выписанных штрафов. То есть мы говорим, и подрядчику мы говорим, то, что мы тебе будем оплачивать только с тех средств, которые поступят от штрафов. И мы говорим, и это главный принцип, сейчас из действующего бюджета, из государственной казны не будет потрачена ни сома. И мы это говорим все, в том числе компания.
А разве это не противозаконно? Не является противоречащей стороны вот именно законов о госзакупках, о тендерах? Ведь...
Чтобы провести этот тендер, было выпущено специальное распоряжение правительства, которое регламентирует все эти моменты. Мы совместно с Министерством финансов, с Министерством юстиции разрабатывали вот этот проект распоряжения, разрабатывали документацию к предстоящему проведению конкурса. Это абсолютно не противоречит ни одному нормативно-правовому акту у нас в стране. Просто, к сожалению, у нас
некоторые... И инвесторов это тоже устраивает? Такое пока положение?
Некоторых инвесторов, ну, всех инвесторов устраивает ли, я не знаю. Но, по крайней мере, проведенный конкурс показал то, что интерес к этой модели у нас есть. В первую очередь мы планировали, я еще раз говорю, это проект не для зарабатывания денег. Этот проект, чтобы повлиять на ситуацию на дорогах. Давайте подходить к нему трезво. Мы понимаем то, что мы многие риски переносим на сторону потенциальной компании. Мы это понимаем. Но мы никого не заставляем участвовать. Мы их заинтересовываем к участию. И мы говорим то, что у вас есть шанс здесь хорошо заработать. И показываем им нашу версию технико-экономического обоснования. И как мы провели первый конкурс, было три участника. Две местные крупные компании и одна российская компания. Интерес есть к этой модели. Поэтому однозначно говорить то, что мы сейчас сделаем что-то неправильно, это в корне неправильно. Потому что то, что интерес есть, значит, мы уже сделали правильно. Изначально мы, конечно, могли перенести эти риски на сторону государства и сказать, так, давайте из бюджета выделим 2,5 миллиарда из существующих средств. Как бы на это отнеслись?
Ну, это было бы гарантией, и это было бы посправедливее. Чинаров, у нас очень мало времени остается. Последний вопрос. Верите, не верите этому проекту, когда заработает? На ваш взгляд,
нам
по вашим
придется
прогнозам,
уже, да, нам придется уже дожить.
Верьте все.
Без веры никак. Мы должны поверить, что все-таки наше правительство доведет его до конца, до логического конца. Мы увидим эту точку. Пусть это займет теперь уже полгода, год. Да? Мы тоже, я считаю, не должны сейчас, на данном этапе, только из-за того, что этот проект теперь настолько затянулся, подстегивать настолько, что вот эти государственные структуры, они могут допускать тогда ошибки из-за спешки. И многие ошибки будут решаться, может быть, даже по ходу этого процесса вообще вот закупок, установления, вообще вот работы этого проекта. Поэтому я считаю, что слишком сильное давление в настоящий момент мы не должны допускать. Иначе говорят иногда, а что вот наши депутаты все время требуют, чтобы мы к 1 сентябрю, например, дали результат. А причем тут депутаты и этот проект? Этот проект, он должен идти уже сейчас своим ходом, согласно законов, не нарушая какие-то нормы.
Спасибо большое. На затыке обсуждали проект «Безопасный город». В гостях были зампредседателя Госкомсвязи Кубан Шатемиров и глава общественного объединения «Дорожная безопасность» Чинара Космамбетова. Спасибо большое вам.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю.